Менделеева. Мой муж Дмитрий Менделеев. Менделеев в жизни. Глава первая. В семье Капустиных. В Петербурге Екатерина Ивановна ожидала меня. В августе 1876 года я приехала к ней на ее новую квартиру на улицу Глинки, близ Поцелуева моста. Вся семья встретила меня дружески. Очень трогательно было, что комнатка моя была совсем готова. Все стояло на месте. Екатерина Ивановна приветливо выразила удовольствие, что я приехала, радовалась за меня и за Надежду Яковлевну, которая, как она говорила, ждала меня с нетерпением. Интеллигентность семьи Капустиных, уклад их жизни мне очень нравились. Скромность в обстановке, в образе жизни и в то же время солидность. Все скромно, но завтра будет то же, что сегодня. И никаких неожиданных провалов ждать нельзя. Во главе семьи была Екатерина Ивановна. Кроме тех детей, которые жили с нею, у нее в Петербурге было еще два сына. Один женатый, только что окончивший курс медицинской академии, Михаил Яковлевич Капустин, впоследствии член Государственной Думы. Жена его, Анастасия Михайловна, тоже женщина-врач. И маленькая дочка Соня. Жили они самостоятельно. Другой, Петр Яковлевич, студент Института путей сообщения, жил у кого-то репетитором. Был у Екатерины Ивановны еще пасынок, Семен Яковлевич Капустин, совсем пожилой человек, и падчерица Екатерина Яковлевна Гудковская, вдова с немолодыми уже детьми. Два сына находились на службе, и дочь, Екатерина Карловна, занималась химической лабораторией в университете. Семен Яковлевич жил в семье Федора Александровича Юрковского по сцене Федорова. В то время он был режиссером Александрийского театра, а жена его, Лелева, водевильной артисткой. У них было пятеро детей. Старшую дочь звали Маней, впоследствии жена Горького, Мария Феодоровна, по сцене Андреева. Семен Яковлевич был как бы членом их семьи и принимал участие в воспитании детей и во всех семейных делах. Все дети Екатерины Ивановны, родные и пасынки, относились к ней с глубоким почтением и навещали ее. Не бывал у нее только брат, Дмитрий Иванович Менделеев, который был слишком занят. Екатерина Ивановна ездила к нему сама. А Надежда Яковлевна ходила довольно часто и получала от него субсидии на кисти, краски и прочее. О нем мало говорили, из глубокого к нему уважения, не желая упоминать его имя в суе. Меня познакомили со всеми родственниками, кроме Дмитрия Ивановича. Вместе с Надеждой Яковлевной я стала бывать у них. Екатерина Яковлевна Гудковская занимала большую квартиру на Шпалерной и по воскресеньям принимала родственников и знакомых. Юрковские жили тогда на Фонтанке, близ Пантелеймоновской. Они по-родственному относились ко всей семье Капустиных и всегда приглашали на свои семейные праздники и на елку. Я тоже бывала приглашена и от души веселилась с их детьми, особенно со старшей, Маней, которая чувствовала ко мне особенную симпатию, о чем говорила, когда встретилась со мной много позднее. На всех этих вечерах меня заставляли танцевать русскую и другие танцы. Помню, как я была довольна, когда опытный артист Федор Александрович Федоров, видевший так много всяких исполнительниц русской, сказал не мне лично, а за глаза, что не видал лучшего исполнения русской. Недаром же я мечтала о балете когда-то. Русскую я исполняла по-своему. Усвоив пас и движения, общепринятые для русской, я с помощью их изображала целую поэму. Вот Россия задумчиво-вопросительно идет к своей судьбе. Трагедия, татарская ига, торжество, успокоение. Конечно, я никому не говорила содержание моего танца, да и меняла его по вдохновению, но успех был всегда большой. Надежда Яковлевна брала меня с собой куда только можно. Взяла она меня и на акт в университет. Мы с ней, как все студенты и курсистки, пошли на хоры. Я в первый раз видела такое торжественное зрелище. Надежда Яковлевна и ее брат-студент, знавшие всех и все в университете, снисходительно объясняли мне и показывали профессоров. Ректор Андрей Николаевич Бекетов с огромной шапкой седых волос, Меншуткин, Бутлеров, Иностранцев, Докучаев, Овсянников, Советов, Вагнер, кот Мурлыка, сказки которого я читала. Они занимали места или стояли в ожидании начала. Публика уже наполнила зал. Вдруг какой-то шепот и легкий гул. Лица оживились. Что такое? Кто идет? Менделеев, Менделеев! Громко шептали на хорах. В проходе между стульями шел совершенно особенного вида человек. Довольно высокого роста, несколько приподнятые плечи, большая развивающаяся грива пушистых русых волос, блестящие синие глаза, прямой нос, красиво очерченные губы, серьезное выразительное лицо, быстрое движение. Он шел скоро, всей фигурой вперед, как бы рассекая волны. Волосы от быстрого движения колыхались. Вид внушительный и величественный. А между тем все улыбались. Такой улыбкой встречают очень популярных людей. Такой человек может себе позволить, что хочет. Сказать в лицо горькую правду, даже ругнуть, ему будет все прощено. Вот такой улыбкой провожали Дмитрия Ивановича, когда он занимал свое место. «Неужели это ваш дядя?» – спросила я Капустину. «Да». Я все смотрела вниз на него и удивлялась, как это у него могут быть племянники и все как у всех. Как-то все обыденное не вяжется с видом этого необыкновенного человека. А он внизу там что-то живо говорил, делая выразительные жесты. Предмет всеобщего внимания, сам не обращал никакого внимания на окружающее. Он так отличался от остальных, как если бы в птичий двор домашних птиц влетел орел, или если бы в домашнее стадо вбежал дикий олень. Воспоминание об этом университетском акте потом слилось в одну общую картину с фигурой Дмитрия Ивановича Менделеева в центре. Надежда Яковлевна умела проникать везде, где было интересно, и доставать недорогие билеты на самые редкие спектакли. Местами она не стеснялась. В семье Капустиных отсутствовали буржуазные предрассудки. Помню, я слушала в опере «Нильсон», стоя на коленях. Надежда Яковлевна могла достать на этот спектакль только стоячие места в проходе. И так как я стояла у самой балюстрады в первом ряду, то, чтобы не мешать другим, стоявшим сзади, встала на колени и наслаждалась, наверное, не меньше тех, которые сидели в билетаже. На исключительно интересный вечер в пользу литературного фонда мы прошли, не имея билетов. Они были уже распроданы. В программе стояли имена Тургенева, Достоевского, Щедрина и других. Мы решили послушать во что бы то ни стало. Пришли пораньше и в вестибюле стали изобретать способ попасть в зал. Показывается у строителей вечера Григорович. «Дмитрий Васильевич, — громко взывает Надежда Яковлевна, а я умоляюще смотрю на него. — Дмитрий Васильевич, позвольте нам послушать Тургенева и Достоевского. У нас есть по рублю. При этом с тоской протягиваем ему наши рубли. Григорович улыбнулся и прямо повел нас в артистическую, где уже были Тургенев и Щедрин. Достоевского ждали. Нам позволено было стоять во время исполнения около эстрады, так что мы близко видели и слышали их, и были счастливы. Достоевский читал из «Братьев Карамазовых» сцену Екатерины с Дмитрием Карамазовым, а Тургенев – Кассиана с красивой Мечи. Стала я бывать с Надеждой Яковлевной и у Андриана Викторовича Прахова, который читал в Академии художеств на втором курсе «Историю искусств». Как первокурсница я еще не могла его слушать. Но я всегда должна была поджидать Надежду Яковлевну, чтобы идти домой вместе после лекции Прахова вечером в библиотеке. Лекция читалась там, чтобы пользоваться фотографиями и художественными репродукциями. Мне позволено было ожидать ее тут же в библиотеке. У Прахова бывали журфиксы, на которые он приглашал своих учеников, помогавших ему в работах для журнала «Пчела», редактором которого он был. Надежда Яковлевна работала для него и бывала на этих вечерах. Заметив, что я всегда вместе с ней, он позвал и меня. Там мы встречали Шишкина, Максимова, Поленова, братьев Васнецовых, Мамонтова, музыканта Иванова и других. Мы не сознавали тогда, насколько это общество влияло на наше художественное развитие. Скоро Адриан Викторович предложил мне урок у его знакомых Мамоновых. Вся вспыхнув от неожиданности, я сказала, что не осмелюсь пока взять урок, так как чувствую себя не готовой к этому, ведь я только что поступила в головной класс. Прахов сказал, что мальчику 8 лет, что родители будут довольны, если он будет занят делом, что урок надо давать на французском языке. Я не решилась противоречить Адриану Викторовичу, который знает наши силы, согласилась и поблагодарила. В душе я очень гордилась оказанным мне доверием и заранее радовалась, как я напишу домой, что даю урок. Урок этот я довела до конца зимы, до моего отъезда. Я за него получала 3 рубля в час, но он принес мне мало утешения. Я не замечала у своего ученика успехов. По молодости и неопытности я думала, что каждый урок должен заметно двинуть ученика, и успех должен быть ясно виден. Но проходил час, ученик много болтал и относился по-ребячески к занятиям. А мать очень часто отвлекала меня разговором, не имевшим ничего общего с искусством. Один раз во время урока ей привезли из магазина несколько картонок со шляпами для примерки и выбора. Она зовет меня и начинает на мне примерять шляп 20, рассматривать и вертеть меня во все стороны. Я и сама увлеклась этим интересным занятием, и потом трудно было сосредоточиться на уроке. Меня это очень мучило, но ни родители, ни ученик не замечали моих сомнений и были очень довольны. Они брали меня иногда в оперу. С ними я сидела уже не в галерее, как с Надеждой Яковлевной, а в бенуаре, и знакомые, которые подходили к нам, были не длинноволосые милые студенты, а важные господа во фраках и мундирах.